связи с высылкой из России корреспондента британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга, как написали международные издания «Высылкой в стиле холодной войны», многие сегодня вновь вспомнили историю Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне 23 ноября 2006 года от отравления радиоактивным элементом полония. Между тем, вдова Александра Литвиненко, Марина, сейчас совершает турне по Соединенным Штатам. Напомню, за это время вышла ее книга, написанная в соавторстве с Александром Гольдфарбом, «Саша, Володя, Борис. История убийства». С Мариной Литвиненко говорил наш корреспондент Владимир Абаринов.
Марина, давайте начнем с вашей поездки по Америке. Какие у вас остались впечатления? О чем вас спрашивали?
Это было очень интересно. Это было впервые, когда такое количество встреч мы провели на русском языке. И встретились с людьми, которые давно живут уже вдалеке от России, от бывших республик Советского Союза, но продолжают интересоваться всем тем, что происходит в связи с новой Россией. И было очень приятно знать, что многие прочитали нашу книгу и на английском языке, проявили интерес к нашему изданию на русском языке. Хотелось бы, конечно, видеть больше людей молодого поколения, потому что это продолжает интересовать все-таки людей старшего поколения, которые жили в свое время и в бывшем Советском Союзе, и в России. Но вот последняя встреча в Бруклине показала, что и молодое поколение интересует все эти проблемы. И что самое главное, наверное, для меня, я встретила очень глубокое понимание. Люди подходили, даже продолжают меня сочувствовать, несмотря на то, что прошло уже больше 4 лет. И для меня это было очень важная встреча.
Я, конечно, тоже читал книгу и по-английски, и потом по-русски. И вы знаете, иногда мне кажется, что эта история уже полузабыта. И что именно на это, видимо, и рассчитывали люди, замешанные в ней. Пройдет время, и можно будет рассказать совсем другой сюжет. У советского агитпропа, как мы знаем, большой опыт по этой части. Я однажды в своих текстах даже попытался представить, каким именно будет этот выдуманный сюжет. Ну, например, как Саша и Володя вместе боролись со злодеем Березовским, и как злодей Березовский Сашу за это убил. И как бы первые шаги по направлению к этому сюжету Кремлем уже сделаны. Вот как вы считаете, такое возможно?
Ну, по поводу полузабытости, наверное, я не буду с вами соглашаться, потому что для меня это не может быть полузабытым. И, как ни странно, вытаскивание Лугового каждый раз на свет говорит о том, что кому-то и там выгодно не забывать эту историю. Потому что кто стоит за убийством моего мужа, и в России наверняка знают об этом, и боится того, что Луговой в какой-то момент, не дай бог, будет выдан в Англию или что-то произойдет, и мы узнаем все-таки, кто стоял за этим преступлением. Или кому-то это окажется выгодным разыграть эту карту, и отношения между Россией и Западом могут быть налажены, и дело моего мужа может явиться одним из важных моментов налаживания этих отношений.
Вы знаете, во-первых, конечно, не все наши слушатели читали книгу, а во-вторых, после книги прошло время, и вы наверняка продолжаете думать об этом, осознавать, пытаться понять, что же произошло. Мы с вашим соавтором Алексом Гольдфарбом говорили однажды о том, что Саша был двойственной личностью. С одной стороны, чистый и наивный романтик, такой энтузиаст борьбы с преступностью, а с другой – сильный мужчина и опытный опер, знакомый с темными сторонами жизни. Марина, каким он был для вас лично, в ваших глазах?
Да, вы правы. Саша не был однозначным человеком. Но самое главное для меня, что он был цельным и настоящим. Он был настоящим и позволял мне себя чувствовать очень уверенно с ним, несмотря на то, что жизнь была с ним непростой. Знаете, это счастье любой женщины – быть любимой, знать, что ты единственная, и каждый раз находить это в глазах, каждое утро видеть, что ты самая лучшая, что ты самая красивая и самая любимая.
Он оказался в эпицентре российской политики, на самом ее острие, просто в силу обстоятельств. Он никогда не стремился играть ту роль, которую ему, в конце концов, пришлось сыграть. Скажите, вы почувствовали эту тяжесть, когда она свалилась ему на плечи? Он с вами обсуждал эти дела, или он не хотел делить эту ношу, тащил этот груз в одиночку?
Ну, это безусловно. Я видела, как Саша менялся, начиная с 94-го года, я думаю, как работать все становилось сложнее и сложнее. Как преступления против людей, людей бизнеса, просто людей становились все изощреннее. Люди теряли свой бизнес, или бизнес становился подконтрольным. и в это все чаще и чаще вовлекались люди, которые стояли на самом верху иерархической лестницы в ФСБ. То есть практически ни одно уголовное дело серьезное, а тем более Саша работал против организованной преступности, потом он работал в антитеррористическом центре. После того, как началась Чеченская война, это было не только связано с войной, это, опять же, это был в определенной степени бизнес для многих людей. И Саша столкнулся со всем этим беззаконием, и ему было очень-очень трудно. Иногда он мог со мной поделиться, но чаще всего это звучало: «Марина, ты себе не представляешь, что я знаю и как с этим трудно жить». И вот это последнее, когда он решился, то есть подал заявление на том, что его призвали убить Березовского, для как бы озвучивания этого ему потребовалось практически 2 месяца, чтобы все проанализировать, осознать, что произошло за последние месяцы его работы в УРПО. Во всяком случае, да, это было сложно, и это происходило все на моих глазах.
Вот когда он выступил против своего непосредственного начальника, генерала Хохолькова, начальника отдела по борьбе с оргпреступностью ФСБ, он это делал потому, что все еще верил в то, что ФСБ способна к самостоятельному очищению, в изначальную честность и чистоту Лубянки? Или это был сознательный акт борьбы уже с системой?
Я думаю, что это был уже сознательный акт борьбы с системой, потому что прежде чем выйти на эту пресс-конференцию, я сказала, уже было проведено и внутреннее расследование, была вовлечена кремлевская администрация, но ничего не помогало. Все было ясно, что люди связаны друг с другом, и никто не собирается серьезно заниматься расследованием того, что к тому времени уже происходило в ФСБ. И в первую очередь эта пресс-конференция позволила защитить рядовых сотрудников их управления от совершения преступления, потому что Саша понимал, что люди, замазанные кровью и абсолютно уголовными преступлениями, просто станут инструментом в дальнейших преступлениях, в которых их могли вовлечь. И, во-вторых, это, наверное, была возможность сохранить их всех собственную жизнь, потому что они все прекрасно понимали, так как люди в ФСБ расправлялись с неугодными, а политиками, с людьми бизнеса, они точно так же могли поступить и с ними.
А когда ему стало ясно, что ФСБ, ну вот как однажды Ельцин сказал, принципиально нереформируемое ведомство, порочное по самой своей сути.
Саша пришел в центральный аппарат в 91-м году, и до 91-го года это в основном было, можно сказать, армия больше, по большей части. Последнее его место — это была дивизия Дзержинского, это вот ударный отряд КГБ тогда еще это было. А в 91-м году, когда уже КГБ перестало существовать, он перешел в центральный аппарат. И к 94-му году, я думаю, у него уже началось осознание того, что что-то происходит не так. Потому что я сама лично печатала его докладную записку, не знаю, насколько она получила дальнейшее движение, в котором на имя тогда еще президента России Ельцина написал о том, что мафия, которая сейчас еще только контролирует рынки и палатки, очень активно стремится во власть. И каким образом это сплетение произойдет скорости, как это быстро происходит, и какое вообще страшное будущее ждет Россию, если этому просто не поставить заслон. Это Саша уже осознал в 94-м году. А к 98-му году, когда он перешел в управление по разработке преступных организаций, он понял, что это уже как раз та форма, которая начинает работать не в защиту людей, а против людей. И вот тогда, а имея большую склонность к анализу, к сопоставлению фактов, а у него было очень много фактов, и видя, что люди, которые пришли и к управлению в ФСБ, и к власти, имеют очень сильное преступное прошлое, абсолютно прямые контакты с мафиозными структурами, вот тогда он уже понял, что уже молчать нельзя.
Как произошел ваш побег? Что объяснял вам Саша, почему это необходимо? И особенно про ваш разговор после визита в американское посольство в Анкаре. Ну, вы знаете, какой разговор, про предательство.
Все, что произошло в 2000 году, естественно, для меня было шоком. И когда меня спрашивают, я продолжаю думать, боже, как это вообще все могло случиться. Но вот в Саше была удивительная способность настаивать на некоторых вещах так, что ты понимаешь, что не спорить, не рассуждать уже не имеет смысла, потому что человек реально знает, что Это надо так делать. Но когда Саша настоял на том, чтобы мы купили тур и уехали куда-нибудь за границу, что ли, это уже было удивительно. Но это было сказано так, что я поняла, дискутировать на эту тему бесполезно. Но у меня даже не было и мысли о том, что это поездка из России, то есть что это билет в один конец. У нас был тур на 2 недели в Испанию, я знала, что в определенный день я должна буду вернуться, и мы с Толей уезжаем. В Испании, когда Саша начал звонить, и я так еще в тот момент и не знала, откуда он мне звонит, он начал вести разговор о том, что, наверное, мы в Москву не вернемся, что для меня было опять просто разговорами, но я была уверена, что мы вернемся в Москву. И потом, когда мне рассказывал Саша, что он 2 раза уже был на пути в аэропорт, потому что он понимал, что меня убедить трудно, что я вообще, не то чтобы мне нужны были гарантии, у меня даже не было понимания того, как я смогу жить в другой стране. С сыном, которому 6 лет, которому вот надо было уже пойти в школу, у нас было много всяких дел в Москве. И когда я говорила: Саша, ну я все понимаю, что против тебя уголовное дело, что есть угроза, что тебя опять посадят в тюрьму, но ты же уже вот отсидел в тюрьме, суд же оправдал тебя, и есть все-таки надежда и на честных людей, и на справедливое правосудие. На что мне Саша сказал, что нет, Марина, забудь, справедливого правосудия туда больше не будет. И уже когда я сейчас сяду в тюрьму, я уже из нее не выйду. И той поддержки, которую ты получала от людей, на самом деле, от нас никто не отвернулся за те 9 месяцев, которые Саша сидел в тюрьме, уже не будет, потому что люди будут бояться. И еще это не было для меня таким вот сильным доводом, что я должна не вернуться. Но когда Саша сказал: ты понимаешь, Марина, что я сам один никогда не уеду, потому что мне ничего не надо в этой жизни. Для меня очень важны вы, ты и Толя. И я поняла, что от моего решения зависит жизнь человека. И после Испании мы перелетели в Турцию, куда приехал Саша. Как оказалось, он приехал оттуда из Грузии. И уже находясь в Турции, мы начали думать о том, куда же мы можем поехать дальше. Потому что первое, конечно, было решение пойти в американское посольство в Анкаре. Но так как Саша не был ни сотрудником внешней службы разведки, он не обладал никакими стратегическими секретами. Единственные дела, которые шли через ФСБ по поставкам продовольствия или какого-то снаряжения, они не оказались очень серьезными для американцев. И после беседы в американском посольстве, который был очень тяжелый, на самом деле, было как-то очень нервно, очень странно, нам сказали, что спасибо большое, пожелали успехов, объяснили, что мы можем ждать какое-то время в Турции, и на самом верху, где-то там в Америке, будет решаться возможность получения грин-карт или въездной визы. Но стало ясно, что после того, как мы зашли в американское посольство, это не останется незамеченным ни в русском посольстве, ни людьми, которые могут интересоваться, кто же туда заходит. И сразу возникло ощущение, что за нами начали после этого следить.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа сегодня мы посвящаем разговору с вдовой Александра Литвиненко Мариной, в котором также принимает участие друг покойного Александр Гольдфарб. С ними беседует Владимир Абарин.
Александр, когда вы надписывали мне книгу свою, вы написали, что ее название подсказал вам заголовок одной из моих колонок. Но это сейчас не важно, а важно то, что у книги имеется посвящение всем предателям или всем изменникам Родины. Что это значит?
Я имею в виду, что в России есть, в Советском Союзе еще есть довольно славная традиция, когда люди, осознавшие, что они работают в преступной организации, я имею в виду КГБ СССР, так сказать, решали, что их долг начинать работать против этой организации и переходили на сторону противника. Ну, наиболее яркий пример этому, допустим, Олег Пеньковский и другие такие люди, все, многих из них поймали, расстреляли. И такие же люди были в нацистской Германии, которые, так сказать, шли против своего правительства. И в этом отношении я так считаю, что Саша относится к этой же самой традиции. И неудивительно, что такие люди в Великобритании, как Олег Антонович Гордиевский, приняли его за своего. И, так сказать, Саша этим очень гордился. В этом смысле я считаю, что изменники Родины, в кавычках, очень достойные люди, когда Родина превращается в такую людоедскую структуру, то святой долг каждого человека и изменить.
Марина, вот есть вопрос, который меня очень волнует, и который я постоянно задаю людям, знавшим Сашу. Почему он пошел на контакт и даже вступил в какие-то деловые отношения со своими бывшими коллегами, с Луговым, Ковтуном и Соколенко? Он же не мог не сознавать, что ведь это были представители конторы, с которой он сам порвал. Он что, расслабился в Лондоне, потерял бдительность? Или он рассчитывал на свой опыт, надеялся их переиграть?
Ну, вы правы. Я больше склоняюсь к последнему, что вы сказали. Потому что он не обольщался, он не идеализировал. Ну, во-первых, Луговой не был его бывшим коллегой. Они были абсолютно с разных областей. Луговой служил в Кремлевском полку. То есть это был человек совершенно другого направления. Он никогда не был опером, он никогда не расследовал преступления, он никогда не сталкивался лицом к лицу с криминалом. То есть это был совершенно другого плана человек. И я думаю, что в этом смысле Саша себя считал на другом уровне, то есть гораздо серьезнее, гораздо опытнее. Но уже последний год, в 2006 году, когда Саша уже понял, что действительно мы живем в другой стране, что это надолго, что наш сын ходит в школу, и что в этой жизни надо определяться, и не имея никакого интереса к бизнесу, Саша говорит, ты же представляешь, я не буду торговать ни в магазине, это вообще не мое. И его уникальные способности к аналитике, прошлый опыт борьбы с организованной преступностью позволили ему думать о том, что он может организовать свой собственный бизнес, как частное охранное предприятие или какое-то консультативное. И встреча с Луговым на том таком незабываемом дне рождения Бориса Абрамовича, может быть, навело его на эту мысль. То есть это не было не дружеское, не стопроцентное партнерское какое-то соотношение. Это была, может быть, в какой-то степени игра в кошки-мышки, и он думал, что все-таки он кошка.
Александр, в Москве, видимо, не ожидали, что британское следствие докопается до причины смерти. И у меня лично было такое впечатление, когда Луговой начал делать свои истерические заявления, предлагать свои безумные версии, возникло впечатление, что и он, и его начальники реально испугались очень сильно. А вот что вы чувствовали в тот момент?
Ну, в общем, мы тоже боялись, что Лугового заставят признаться, что он работал вместе там с Березовским, и поскольку они все были знакомы, и мы будем доказывать, что мы не верблюд, да? Но после того, как Путин взял Лугового под личное покровительство и, помните, обвинил британцев в колонизаторстве, и Луговой воспрял духом, попал в Думу и стал практически национальным героем. И все стало на свои места.
В каком состоянии сейчас расследование находится? В прошлый раз, когда мы с вами говорили, вы сказали, что существует легальная возможность возобновить процедуру, процессуальные действия какие-то в рамках так называемого инквеста. То есть это судебное разбирательство, когда присутствие обвиняемого не обязательно. С тех пор что-нибудь произошло?
Нет, по поводу инквеста с тех пор никакого движения нет, но это длительная процедура. Если вы помните, отец этого самого Альфаеда, который погиб вместе с принцессой Дианой, добивался инквеста 10 лет и в конце концов добился. Я уверен, что инквест будет, но это длительная юридическая процедура, и сейчас она пока что еще находится в развитии.
Марина, как складывается ваша жизнь сегодня? Чем вы занимаетесь? Как дела у вашего сына? Ну, вы уже сказали, что он учится на стипендию Березовского. Но что он знает об отце и о причинах его смерти в расцвете лет?
Сейчас, когда я анализирую все, что произошло с нами за последние 10 лет, я понимаю, что жизнь нашего сына была очень непростая. Казалось, что в 6 лет маленький ребенок достаточно комфортно перенесен из одной жизни в другую. И даже Саша говорил, Марина, даже если в нашей жизни так много изменилось и не все в лучшую сторону, это надо было сделать ради нашего ребенка. Потому что возможность жить в Англии, учиться в школе, быть свободным, это дорогого стоит. И мы готовы пожертвовать многим ради него. Но все равно это был шок, все равно это был стресс. Все равно это была потеря общения со своей любимой бабушкой и дедушкой. Как бы вот совершенно по-другому начинать свою маленькую новую жизнь, потому что, опять же, это не был плавный переход, это все время было на уровне стресса. И тогда в 6 лет он выдал такую фразу интересную. «Да, мамочка», он говорил. «Мне, конечно, очень жалко, что мы уехали от бабушки, от дедушки, но это же, говорит, надо для нашего папы, а то тогда бы от него остались одни воспоминания». То есть вот он тогда в 6 лет понимал, что для папы это было важно уехать из России. Возможность общаться с Володей Буковским, который для него стал таким, можно сказать, близким очень человеком. Он, может быть, только сейчас осознал, какого величия этот человек. А для него это был просто замечательный дядя Володя, которым можно было ездить в Кембридж. И вот он, вот весь этот круг общения, который возник вокруг Саши, для Толи был всегда просто естественным. Но сейчас он понимает, насколько это было важно, какие люди были в окружении Саши, с какими людьми ему пришлось общаться. И 2 года назад, совершенно неожиданно, он меня спросил: «Мама, а можно я поменяю фамилию? Потому что в паспорте у нас стоит фамилия, которую нам дали при получении политического убежища. Это фамилия Картер, это теперь известно. Чтобы нам было проще ездить и не сталкиваться с какими-то лишними вопросами на нашу фамилию Литвиненко». И когда Толя спросил: «Мама, я хочу носить фамилию отца. Я хочу быть Литвиненко». И я хочу сказать, он многое понимает, то, что с нами случилось, что и кем был, чем занимался, кем был его отец. И, может быть, сейчас это осознание происходит все больше и больше.
С Мариной Литвиненко и Александром Гольдфарбом беседовал Владимир Абаринов.